Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной. Знакомое для нас место Священного Писания, однако сохраняющее в себе тайну взаимоотношений Бога со Своим возлюбленным народом. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Чтобы исследовать пути, ведущие нас к совершенству, присущему нашему Небесному Отцу, мы остановились на рассматривании пути, ведущего к Богу, как к своему жениху. Это путь, которым Святой Дух производит избрание жены невесты Агнца, чтобы привести ее к Господу как жениху. И для исследования этой мысли мы с вами взяли за основание один из многочисленных образов, описывающих как образ самой невесты, так и путь невесты к своему жениху. Это история избрания Ревеки для Исаака управителем дома Авраамова. Бытие 24, 40, 41. «Господин мой Авраам сказал мне, Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой. И возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим». Мы отметили, что Елиезар из Дамаска, домоправитель дома Авраамова, это прототип и прообраз Святого Духа, которого Бог послал по просьбе своего Сына Иисуса Христа в среду людей, призванных ко спасению, чтобы сформировать и избрать из этой среды учеников, а вернее, отделить избранных в лице невесты Агнца. Мы отметили, что когда имя Елиезер употребляется как существительное, то оно означает «Бог мой помощь», что указывает на личность Святого Духа. Он поможет вам, Он утешит вас. Но когда оно употребляется как глагол, оно означает выпрямлять, исправлять, утешать, восстанавливать, отстраивать. Прообраз же ангела, который благоустроил путь для Елиезера, для идентификации и избрания невесты для Исаака, это Слово Божие, на основании которого и в границах которого Святой Дух определяет и избирает невесту для Сына Божьего. А посему главная цель Святого Духа на земле – это избрать и сформировать взаимоотношения избранного и возлюбленного Богом народа с Богом на узах брачного законодательства, инициатором и творцом которого является сам Бог, в котором Бог и человек слились бы в одну личность по образу слияния Сына Божьего со Своим Небесным Отцом. И такой возможностью, исходя из требований Писания, может обладать только одна категория людей, пришедших к Богу. Это те, которые приняли того человека, которого Бог послал их учителям, и которые заплатили цену за право учиться, в силу чего и облеклись в достоинство учеников Христовых. Именно такой категории людей, принимающих посланного Богом в их жизнь человека, через которого они были научены, как пребывать в Слове Божьем и во Святом Духе, Иисус, перед тем, как предать Себя на смерть, вознес такое ходатайство. Иоанна 17, 21, 23. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино, Я в них, и Ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Слияние воедино сразу исключает любую национальность, любой народ. Здесь сливаются все в одном, и нет уже никакой национальности. И те люди, которые продолжают считать себя патриотами своей национальности, это люди, которые очень далеки от Царства Божия и вообще далеки от вероучения, которое называется христианским. А посему, чтобы сработать с истиной, указывающей путь Господу как к своему жениху, мы пришли к необходимости исследовать все путевые знаки, находящиеся на пути Елиезера в Месопотамию, родину Авраама. В этом повествовании мы с вами выделили 12 моментов, в которых представлена как идентификация самой невесты, так и ее восходящий путь к Богу, как к своему жениху. Во-первых, это место и время избрания невесты. Во-вторых, образ девицы, черпающей воду из источника. В-третьих, девица, дающая по просьбе из своего кувшина пить. В-четвертых, девица, получившая золотую серьгу и два золотых запястья. В-пятых, девица, дающая место для ночлега в доме своего отца. В-шестых, откровение девицы о своем избрании в невесты. В-седьмых, девица, получившая серебряные и золотые вещи и одежду. Далее, в-восьмых, девица, дающая согласие оставить свой народ и свой дом. Далее путь невесты из Месопотамии в Бер-Лахай-Рои. Это полуденная страна в Кананской земле. В-десятых, это встреча с женихом в Бер-Лахай-Рои вечером. В-одиннадцатых, невеста сошла с верблюда и покрыла себя покрывалом. И в-двенадцатых, сочетание с Исааком в шатре Сары, матери Исаака. В определенном формате в этих 12 образах мы уже рассмотрели 5 составляющих, которые идентифицируют как невесту Агнца в лице человека, пришедшего в полную меру возраста Христова, так и 5 составляющих, которые обуславливают путь человека к Богу как к своему жениху. Сегодня мы обратим наше внимание на следующую составляющую. Это образ девицы, которая узнает, а вернее получает откровение о своем избрании в невесты Агнца. Бытие 24, с 31 стиха. «И сказал: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». И вошел человек. Лаван расседал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища». Это уже вечер, то есть уже происходит ночь. Все это происходит ночью. «Но он сказал: не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказали: говори. И он сказал, зачем он пришел, объяснил, кто его послал, какие знаки он встретил на пути, как он сказал Богу, чтобы Господь помог ему найти, и что это Бог участвовал в этом избрании. И далее он говорит: «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду Господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь, направо или налево». И отвечали Лафан и Вафуил и сказали: «От Господа пришло это дело». Обратите внимание, домашние ревеки поняли, что это не просто дело Авраама и дело Елизера, это дело Бога, потому что здесь участвовал Бог. И они говорят: мы поняли, что от Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми и пойди, пусть она будет женою сыну господина твоего, как сказал Господь. Видите, они полностью уверены, что это Господь. Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. Итак, несмотря на то, что Ревека уже получила определенные свидетельства, обуславливающие ее как невесту в предмете золотой серьги и двух золотых запястий, отличающих ее от других девиц в Месопотамии в доме Авраама, однако до тех пор, пока Елизер из Дамаска в достоинстве раба Авраамова, управлявшего всем его имением, не был принят на ночлег и не открыл им цель своего визита, и как Бог благоустроил его путь к этой цели в лице Ревеки, ни Ревека, ни ее домашние, хотя и догадывались, тем не менее не знали до конца точной цели его посещения. Когда же они узнали выбор невесты для Исаака, или что выбор невесты для Исаака пал на Ревеку, и что этот выбор является изволением Бога, а Авраам в лице своего раба является лишь исполнителями этой роли, то они ответили рабу Авраама: «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми и пойди, пусть она будет женою сына господина твоего, как сказал Господь». Таким образом, после принятия на ночлег раба Авраамова, Ревека узнала о своем высоком предназначении и впервые в своей жизни провела эту ночь в осознании, что ее брак с Исааком является волей Бога или же ее предназначением от Бога. Согласитесь, ведь не всякой девице перед замужеством становится известным, что она является избранницей Бога, а не просто избранницей будущего жениха, и что ее брак с неизвестным для нее лицом является предначертанием и провидением Божиим, а следовательно, как и ее собственным предназначением, так и ее личным призванием. И так встает вопрос, каким образом и в каком виде это событие в жизни Ревекки, несущее в себе откровение о развитии Царства Небесного в сердцах детей Божиих, призвано совершаться или происходить с нами в наших взаимоотношениях с Богом. И первое, на что мы с вами обратили внимание, так это на то, что это откровение становится нам доступным ночью. То есть, когда наша ночь становится приютом для ночи Божией. Мы говорили о ночи, что ночь – это состояние человеческого сердца, которое отвечает требованию состояния божественного сердца Бога. Бог пребывает во мраке, в неприступном свете. То есть, это сердце Бога и сердце человека. И они здесь подразумеваются под ночью. И мы уже говорили об этой ночи достаточно. Именно тогда посредством взаимоотношения нашей ночи с ночью Святого Духа мы получаем откровение в предмете сердечного знания о том, что мы угодили Богу. Псалом 18:3. «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание». «Ночь ночи открывает знание». То есть, когда она приняла на ночь Елизера, она получила это знание, кто она есть, для чего он пришел и каково ее предназначение. Именно благодаря тому, что в свое время состояние сердца Еноха, выраженное в ночи, соответствовало состоянию Божьего сердца, выраженного в его ночи, он прежде переселения своего получил свидетельство, что угодил Богу. Евреям 11:5. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего», то есть прежде чем Елизер забрал Ревекку, прежде чем Бог восхитил Еноха, переселил его, написано, получил он свидетельство, что угодил Богу. Итак, первая составляющая, согласно Писанию, свидетельство о том, что мы угодили Богу, призвано выражаться в получении откровения того, что мы будем избавлены от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Откровение 3, 10, 11. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил или не восхитил венца твоего», то есть не похитил, не украл. Исходя из смыслового значения, которое содержится в данном обетовании, это свидетельство будет являться результатом фундаментального познания истины о том, чем по своей сути является слово «терпение», выраженное во власти царственного венца, а также как с ним сработать, чтобы содержимое этой истины стало достоянием и состоянием нашего сердца. Потому что внутреннее свидетельство – которое не может быть проверенным и утвержденным написанным словом, не может являться свидетельством, на котором можно выстраивать дальнейшие отношения с Богом, как со своим женихом. Исходя же из предостережения, которым заключается это обетование, следует, что значимость и судьбоносность этого обетования настолько велика, что ставка властей тьмы всегда делалась и будет делаться именно на том, чтобы умолить и таким образом похитить это обетование из нашего сердца. А для этой цели необходимо просто перевести внимание детей Божьих на так называемую самовольную евангелизацию, материальное процветание, сверхъестественное проявление или же еще на какую-нибудь самовольную религиозную деятельность, которая не связана с бодрствованием и сохранением в своем сердце слова «терпение». Насколько нам известно, сохранение слова «терпение» – это познание и сохранение содержимого нашей надежды. А посему сохранить в своем сердце слово «терпение» – это сохранить в своем сердце верность и упование на содержимое надежды, положенной Богом на наш счет. Евреям 3:6, 11. «А Христос как Сын в доме, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Почему, как говорит Дух Святый ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Если вы обратили внимание, то сохранение таких достоинств, как дерзновение и упование, это на самом деле и есть сохранение слова терпения в предмете нашей надежды. Обретение и сохранение этих достоинств – это гарантия на вхождение в наследие Христа и Бога, которое обуславливается покоем в лице Вышнего Иерусалима. Мы знаем, что Бог успокаивается в Своей субботе, и этой субботой является Церковь Иисуса Христа. Он сказал, «Где вы построите дом для меня, и где место покоя моего? А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». То есть речь идет, что Божья суббота может быть в сердце такого человека, которое, соответственно, сердцу его, которое сокрушено и которое трепещет перед Словом Божьим, для которой Слово Божие является наивысшим авторитетом и стоит выше всех пророчеств, откровений, видений, снов и всех сверхъестественных духовных проявлений. Отсутствие же или утрата дерзновение и упование – это клятвенная гарантия Бога, что категория таких людей не войдет в покой Божий. Бог говорит, «Я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». А следовательно, имена этих людей, у которых отсутствует дерзновение и упование, то есть слово терпение, или они имели, но утратили его, имена таких людей будут навсегда изглажены из книги жизни». Следует обратить внимание также на построение фразы «дерзновение и упование, которым хвалимся», из смысла которой следует, что то, чем мы хвалимся, практически как раз и обуславливает предмет нашей будущности и предмет нашей надежды, а следовательно и предмет нашего божества и нашего поклонения. Ведь именно то, чем мы хвалимся, выражает содержимое и состояние нашего сердца, а следовательно и предмет нашего дерзновения и нашего упования на Бога. Иеремия 9:23-24 пророк говорит, то есть или Бог через пророка говорит, «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвалится тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Во всем нам следует проверить самих себя на предмет того, чем мы хвалимся. Не является ли наше дерзновение дерзостью, а наше упование самонадеянностью? Дерзновение, насколько нам известно, мы неоднократно говорили об этой дисциплине, об этом достоинстве, это юридическое право, основанное на истине искупления, которое является нашей надеждой, позволяющей нам входить за завесу святилища в присутствие Бога. В то время как упование – это наша опора и наше устроение и созидание самих себя в образ Божий на фундаментальной истине искупления, которая обуславливает нашу надежду. А посему сохранить в своем сердце слово терпение – это способность сохранить в своем духе образ невидимого сокровища, потому что надежда – это то, чего мы не видим. Что на практике означает взирать на это невидимое сокровище и жить этим невидимым сокровищем. И как следствие, при любых обстоятельствах, то есть при любых обретениях и при любых потерях, называть несуществующее существующим. И в первую очередь в предмете того, чтобы почитать себя мертвыми для греха, а живыми для Бога. Неважно, как проявляется ваша ветхая натура через вас. Если вы приняли, то вы должны продолжать взирать на невидимое. Достаточно тут же осознать, покаяться и снова стоять в истине. Падайте сколько угодно, но поднимайтесь. Праведник 7 раз упадет, но встанет. Именно почему? То есть, почитайте. То есть, на самом деле, очень сложно почитать себя мертвым для греха, когда эти силы души, не демоны, а силы собственной души, своя плоть бунтует против какой-то несправедливости. И здесь Писание говорит, называйте несуществующее существующим, почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога. Не зависьте от людей, ходите перед Богом. Далее в отношении наличия в своем сердце дерзновения и упования я хотел бы обратить наше внимание на предлог «если», который в данном случае, с одной стороны, является неким измерительным прибором, определяющим как наличие этих достоинств, так и их отсутствие, а с другой стороны, указывает на определенную цену или на определенные условия, которые нам необходимо выполнить, чтобы как обрести, так и сохранить эту поистине царскую корону победителя, на которую спецназ преисподней по сверхсекретному заданию павшего Херувима объявил охоту. А это ни много ни мало означает, что он попытается проникнуть в нашу ночь, в наше сердце, где происходит поклонение Богу, как он когда-то проник в Едемский сад, чтобы повторить и утвердить свой триумф над человеком, и постарается перевести наш взгляд на плоды запрещенного дерева, чтобы убедить нас в том, что мы можем достигнуть поставленной пред нами Богом цели иным путем, минуя долгий путь и томительный под названием слова терпения. И чтобы не пойти на поводу искусителя, мы должны помнить, что истинная ночь, содержанием которой является свет истины, это орудие и атмосфера, в которой Бог являет нам свое долготерпение, чтобы мы могли прийти к совершенству в нем. То есть сохранить слово терпение – это пребывать в его заповедях, а не нарушать их. И какими бы убедительными ни казались аргументы эмиссаров падшего Херувима, а это лжеапостолы, лжепасторы, лжеевангелисты и так далее, лжепророки, они будут основываться либо на извращении заповедей Божьих, либо на их откровенном нарушении, то есть на откровенной лжи. Пытаясь выдавать себя за Бога и быть Богом для человека, сатана будет представлять человеку свои времена и свои сроки, которые никогда не будут совпадать с временами и сроками, которые Бог, как наш Отец, положил в своей власти, и которые Он никому не открывает. Никому. Даже своему Сыну. Потому что эта святыня находится в Его власти. И только когда приходит время исполнения, только тогда Он говорит. Так что Сын до последнего дня не будет знать дня своего прихода за невестою. До последнего дня. И как только Отец ему скажет: «Сын мой, разрешаю тебе мертвых воскрешать и живых восхищать», Сын немедленно передаст это откровение всем избранным, то есть своей невесте. И невеста в последний день узнает, что сегодня она будет восхищена. Точно так, как произошло с Ильей. Он узнал об этом только в день своего восхищения. И узнали об этом все его окружения, Елисей и пророки. Я прочту притчу Матфея 25:1-13. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: „Вот жених идет, выходите навстречу ему“. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: „Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут“. А мудрые отвечали: „Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе“. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: „Господи, Господи, отвори нам“. Он же сказал им в ответ: „Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий“. Имеется в виду, вы наперед не знаете этого дня и этого часа. Полночь – это апогей и совершенство ночи, в которой человек призван сохранить и продемонстрировать свою надежду и свое упование на Бога, выраженную в сохранении слова терпения. Именно полночь, а не полдень, призваны показать готовность встречи со Христом, как со своим женихом. И показателем такой ночи, которая может стать пристанищем для божественной ночи, призвано стать обретение и сохранение елея в сердечном сосуде нашего сердца. Потому что на практике обретение и сохранение дерзновения и упования – это на самом деле обретение и сохранение елея в сосуде нашего сердца. Если нет елея в сосуде нашего сердца, наше дерзновение – дерзость, и наше упование – самонадеянность. Именно недостаток елея в сосуде нашего сердца не позволит нашей ночи принять божественную ночь. И таким образом не позволит прежде своего переселения получить в этой ночи откровение в формате того свидетельства, что мы угодили Богу. Елей в сосуде нашего сердце. Мы уже говорили об этом неоднократно. Это то слово, которое мы в свое время приняли через благовествуемое слово, услышали и поместили на сохранение в сосуде своего сердца, хотя и не могли осилить его своим интеллектом. Согласитесь, немного сегодня людей принимает благовествуемое слово, не понимая его своим умом, но принимает и сохраняет его в сердце. Если бы я был не в этом собрании, я бы просто задал такой вопрос. Братья и сестры, скажите, пожалуйста, если я сейчас буду проповедовать, и вы не поймете, вы это примете, поднимите руку, если вы это не примете. И я уверен, что почти все подняли бы руку и сказали, конечно, не примем, потому что мы не понимаем то, что ты говоришь. Вот как раз, как мы с вами говорили, это и есть елей. Ведь нам важно понимать в первую очередь, кто говорит? Если человек говорит под вдохновением Святого Духа, это не означает, что мы будем все понимать. Есть вещи, которые Дух Святой будет нам давать, как елей, не для светильника, а для сосуда, который будет использован потом, позже. И мы видим это разлито по всему Писанию. Бог дает откровение человеку, которого он не понимает. Скажите, зачем ему это откровение? Даниил говорит, «Господин, я не понимаю всего то, что ты показал мне». А Бог ему говорит, «И не поймешь, потому что это откровение не для тебя, а для мудрых последних дней. Они поймут. Иди, муж желаний, успокойся». Господи, зачем? Я тоже хочу быть причастником, а вот потом и станешь причастником. Мария тоже не понимала многого того, что говорил ее сын Иисус Христос. Но написано, она сохраняла это в сердце своем. Она не возмутилась, не выбросила. Ученики тоже не понимали. И те, кто не понимали, все ушли, но 12 остались, хотя и не понимали. Иисус говорит, не хотите ли вы отойти? Вы же тоже не поняли ничего из сказанного мною. Они сказали, Господи, а куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. То есть у тебя слова жизни, и если мы их не понимаем, это не значит, что их выбросить. Я их возьму и положу это в сердце. Поэтому елей в сосуде – это необходимый элемент доверия и элемент признательности и смирения нашего ума пред умом Божиим, который позволит Богу прежде переселения нашего дать нам гарантии того, что мы угодили Богу, благодаря чего и будем переселены в Его обители. И именно таким образом будем избавлены от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. В то время как елей в светильнике нашего сердца – это то слово, которое мы приняли через благовестие, только потому что могли осилить его своим интеллектом. Однако, как мы уже указали выше, не елей в светильнике обуславливает совершенство нашей ночи, а елей в сосуде. Это как раз наглядно и продемонстрировано на мудрых девах. А посему присутствие елея в светильнике нашего сердца и одновременно отсутствие его в сосуде нашего сердца – это отсутствие доверия Богу в лице его посланников и отсутствие смирения и признательности нашего ума пред умом Божиим. Как будто бы наш ум способен понимать то, что говорит Бог. Вот то, что Бог позволит, то и будем понимать. Вторая составляющая свидетельства, которая позволит нашей ночи не только принять божественную ночь, но прежде своего переселения получить от божественной ночи откровение того, что мы угодили Богу, это наличие в недрах нашего духа младенца мужского пола. Это свидетельство. Откровение 12.1.5 – это притча, это иносказание, это образ. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна». То есть под ногами ее луна – это основание, на чем она стоит. Это ее основание. Луна – это повелительница ночи. «И на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения». И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3 часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Несмотря на то, что в данной притче присутствует определение воли благой, угодной и совершенной, я хотел бы рассмотреть ее сегодня под другим светом. Любое иносказание – это как свет, который может освещать разные положения истины. То я хотел сегодня рассмотреть ее в свете не трех категорий людей, а одного человека в лице жены, которая обобщает в себе самом все три определения. Когда вы переходите из одного состояния воли Божией в другое, это не значит, что вы оставляете ее. То есть вы просто берете больше, вы берете это все за собою. Таким образом, воля благая, угодная и совершенная, она постоянно присутствует. Тот, кто находится в воле благой, у него только понимание частичное. Тот, кто находится в воле угодной, у него понимание больше, но он не оставил тех принципов, которые были там. Он просто усовершенствовался и так далее. Поэтому под владычеством мужского пола прежде всего, прежде нашего переселения, которое мы получим, мы будем рассматривать свидетельство, что мы угодили Богу. Жена, облеченная в солнце, это образ человека, который является носителем божественного дня и истины. Вот как об этом говорит апостол Павел в 1 Фессалоникийцам 5:1-10. Солнце – это повелительница дня, это яркий свет, руководящий днем. Бог создал солнце, луну и звезды, солнце для управления днем, а луну и звезды для управления ночью. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господен так придет, как тать ночью. Тать – старославянское слово «вор». Так придет, как вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Почему вы не во тьме? Потому что все вы сыны света, сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Здесь не говорится о той ночи, которую пережили мудрые и неразумные. Ночь ночи разница. Если бы эта ночь была какая-то порочащая, то об этом было бы сказано. Но эта ночь была созидание в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Это то есть ночь нашего сердца. То, что невидимо для внешних. А здесь говорится абсолютно о другой ночи, когда люди отходят от Господа и уходят во тьму. Есть положение, когда ночь представляется как положительный фактор, как отрицательный. Здесь ночь – отрицательный фактор. «Ибо спящие спят ночью, и упивающие упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся». Притом здесь говорится «трезвиться 24 часа в сутки». «Обрекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним». Венец из 12 звезд – это образ все того же человека, который является сыном света и сыном дня. Однако венец из 12 звезд – это образ человека, ночь которого соответствует требованиям божественной ночи. И то, что венец из 12 звезд находится на голове, свидетельствует о том, что данный человек находится в порядке Бога, который выражается в учении теократии, в котором можно находиться только при одном условии, когда наша ночь становится способной принять божественную ночь, а вернее, когда наш интеллект поставлен в зависимость от нашего сердца, когда наш день поставлен в зависимость от нашей ночи, и когда ночь является управителем. То есть, когда интеллект является управителем нашего сердца или же исполнителем решений, исходящих из нашего сердца. То есть, как у Авраама был управитель, так и у нас наш интеллект – это управитель, но хозяин – это сердце. И он управляет сокровищем нашего сердца по распоряжению нашего сердца. Вот таким должен быть человек Божий. Его разум – это раб, который управляет то, что доверяет ему сердце. Поэтому венец из 12 звезд – это наличие в человеке как 12 оснований, так и 12 ворот Вышнего Иерусалима, выраженных в пребывании этого человека в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Луна под ногами жены – это образ все того же человека, который является господином своей ночи. Свет Луны – это достоинство нашего сердца, и это последний штрих, свидетельствующий о нашей готовности последовать за Господом, как за своим женихом. Младенец мужеского пола или мужского пола во чреве жены – это мучительная и всепоглощающая страсть в человеке, выраженная в призывании Господа Иисуса как своего жениха. Она кричала от боли и мук рождения. Это такая жажда встречи со Христом, что человек начинает внутренне мучиться, томиться и кричит внутри к Богу и призывает Его, чтобы Он пришел. Не потому, что Он устал от скорбей и от того, а потому, что Он истомился в любви. Просто хочет встречи. Не потому, что Он хочет скорее избавиться от чего-то. Он хочет соединиться с Господом. Откровение 22, 16, 20. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть им корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро, аминь. Ей гряди, Господи Иисусе». Вот здесь вот это «Ей гряди, Господи Иисусе» – это практически вот тот крик, которым кричала жена от боли и мук рождения. Апостол Петр вот таким образом выразил эту мысль, что младенец мужеского пола – это утренняя звезда, которая должна взойти в нашем сердце, и об этом будем знать только мы сами, а не окружающие. Окружающие узнают только в последний день, когда мы будем восхищены, когда мы получим откровение, тогда вот мы им и скажем, что сегодня я уйду, сегодня Господь восхитит меня от вас. И тогда произойдет последнее собеседование с нашими близкими и родными, знакомыми, которым мы объявим. Это не то, что внезапно Бог схватил, человек летит на самолете. Нет, Бог предупредит в этот день человека каким-то образом, что Он его сегодня восхитит. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово 2 Петра 1, 19-21, «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». То есть речь идет о написанном Слове Божьем, а не о каких-то других провещеваниях. «Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить своим умом, самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, то есть по воле его интеллекта, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, поэтому и открыто оно может быть Духом Святым». И поэтому вот это свидетельство будет выражено младенцем мужского пола в утренней звезде, она взойдет в сердце. Это произойдет некое озарение, откровение. Человек четко будет знать, что он призван в невесту. Он уже не будет задавать вопросов. «Скажите мне, я восхищусь или не восхищусь?» У меня есть некоторые звонки из-за границы. Несколько людей, там одни из Польши, другие из Германии, звонят мне постоянно и задают вопросы. «Вот, пастор Аркадий, скажите, я восхищусь или не восхищусь? Вот у меня то и то». Приходится им говорить о том, что когда вы восхититесь, и будет это, вы не будете мне задавать этого вопроса, потому что это только вы будете знать. Потому что вот он пришел в вашу ночь, он пришел ночью к Ревеке, и там он объявил, рассказал это откровение, что выбор пал на него. И мы с вами увидели, что по Писанию это дерзновение и упование, которым мы хвалимся. Мы увидим, что мы можем проверить это чувство, это желание, есть ли у нас дерзновение и упование. Не является ли наше дерзновение дерзостью и наше упование каким-то таким ложным, то для этого проверить, имеем ли мы надежду, понимаем ли мы, что такое надежда. Можем ли мы сегодня продолжать утверждать несуществующее существующим и почитать себя мертвыми для греха и живыми для Бога, и не отчаиваться от того, что ветхая натура может пробиваться через нас, а вставать вновь и вновь и говорить: «Во Христе Иисусе я праведник, потому что я не соглашаюсь с этим, я воюю с этим». Третья составляющая, что мы угодили Богу, это свидетельство Иисусова, выраженное в духе пророчества. Откровение 19:10. «Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему. Но Он сказал мне: смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Мы говорим о свидетельстве, которое человек должен получить внутрь себя, что на него пал выбор, что он избран, что он уже не просто званное лицо, но он избран, что он идет узким путем, он прошел эти узкие врата, не идет широким пространными вратами, широким путем. Он должен это знать и должен давать определение как узкому пути, так и широкому пути, а иначе как он узнает, по какому пути он идет? Дух пророчества, о котором здесь говорится, это уникальная способность, сверхъестественная способность силою Святого Духа проникать в божественную ночь замыслов Божьих, дабы знать дарованное нам от Бога. А это можно только тогда, когда наша ночь соответствует Его ночи, когда мы примем Его ночь на ночлег. Потому что что такое «се стою у двери и стучу»? Это Он стучится на ночлег. Он не стучится в мирские сердца. Это же Он стучится к избранным, которых Он избрал, и спрашивает: «Можешь ли ты принять меня на ночь?» Иные говорят: «О, Господи, да, я могу тебя принять на ночь». Он не стучится к ним в дверь, но не открывает двери и говорит: «Заходи, Господи, ко мне в мою ночь». Он говорит: «Ну, у тебя там много лисиц. Мне места в твоей ночи нету. Ты надеешься не на мое слово, а на какие-то пророчества». Как только человек начинает надеяться на пророчества, пусть даже истинные, и они превалируют над Словом Божьим, то это ложь. Любое пророчество должно проверяться Словом Божьим, соответствовать Слову Божию. И пророчествующие, как правило, не имеют права обличать людей. Там написано, что пророчество дано для увещевания, для назидания, для утешения, но не для обличения. И когда вы видите пророчествующих, которые обличают, закройте им рот и скажите им: «Да запретит тебе Господь». Научите их, как пророчествовать. Пророчествовать могут все без исключения по мере веры, которую каждому Бог уделил. Пророчество – это знание, которое приходит в наше сердце, которое мы затем говорим своими устами, а не внезапные слова, которые просто вылетают в наших словах, то есть на наш язык. Мы должны контролировать себя. И мы можем пророчествовать по мере нашего познания Слова Божьего, и не больше. И мы должны утешать, увещевать и назидать. Обличать, как мы с вами говорили, призвана наша совесть нас, а не пророчество. Обличать нас призвано Слово Божие, пастора призваны обличать нас. Но пророчествующие не призваны. И если они начинают заниматься тем, куда их Бог не посылал, то жестокая расплата их ожидает. Не увидят такие пророчествующие ни Царства Небесного, ни восхищения. Не те, которые к ним обращались и бегали за ними, вместо того, чтобы слушать, что говорит Бог в его духе. Мы не уничижаем пророчество, но мы ставим его на надлежащее ему место. Мы не можем испытывать Слово Божие в том смысле, что это Слово Божие или не Слово Божие. Мы можем его испытывать в том смысле, он говорит: «Испытайте меня, что это я». Но пророчество мы призваны испытывать. Духов мы призваны испытывать, потому что есть духи не от Бога, и есть пророчество не от Бога, есть пророчество собственного сердца. То есть это мысли человека, его желания. Он интуитивно чувствует, что вы хотите. Он интуитивно контролирует вас. В основном я вырос в пятидесятничестве и родился в нем. И я знаю, что такое пророчество. Это не значит, что все пятидесятники принимали все пророчества. Нет. Но я помню, что его разбирали. Я помню, как определенным пророчествующим говорили, чтобы они вообще никогда этим не занимались, потому что это их помыслы. Я помню, как учили этих пророчествующих и говорили: «Так, сестра, хватит говорить свои мысли. Говори только то, что говорит тебе Господь». Я помню, был ребенком, и пастор во время пророчества остановил одну сестру и говорит: «Сестра, перестань говорить свое, не впутывай свое и божественное, говори только то, что Бог внутри открывает». «Ой, братья, простите», опять сорвалась. Ну, есть, конечно, такие общины, где принимают все, но нельзя говорить и всех судить по одной мерке. Поэтому дух пророчества – это уникальная способность не только проникать в сердце Бога и узнавать, что Он имеет для нас. Это способность проникать и в сердце человека духовного и видеть, что Бог заложил в него. Вы знаете, что прозорливцы, которые назывались пророками, у них была способность проникать в человеческое сердце. Фараон видит сон, и Иосиф его истолковывает. Навуходоносор видит сон, и Даниил его истолковывает. То есть Бог дает возможность проникнуть в сердца царей. Поэтому то, что Бог заложил, Бог не дает возможность одному человеку видеть мысли другого человека. Он дает видеть то, что Бог заложил в него. Иногда человек сам не знает, что Бог заложил в него и кем он является. И пророчествующий – это тот, который может раскрыть, я имею в виду уже пророк. Мы с вами говорили, что пророк всегда пророчествует, а пророчествующий не всегда пророк. Когда мы видим, что пришли, и у этого диакона были 7 дочерей пророчествующих, а не пророчиц. Пророк – это начальник. Поэтому пророчествовать могут все по мере веры, какую каждому Бог уделил, и Бог хочет, чтобы все вы слушали ваше сердце. Молитесь, прислушивайтесь, будут приходить мысли, и их надо будет отличать. Это ваша демоническая или это мысль Святого Духа? Ну, это часто происходит во время, когда мы молимся на иных языках. Тогда часть того, что мы молимся и говорим тайны Богу, приходит в наш разум, и мы можем это понимать. Вот как пишет об этом апостол Павел, 1 Коринфянам 2:9. 12. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». То есть это, вот то, что Бог нам приготовил, и к чему Он нас призвал, мы того не видели, не слыхали, и не можем даже понимать, разуметь этого. «А нам Бог открыл, – пишет Павел, – это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Ибо кто из человеков знает, что в человеке? Мы не знаем, что находится в человеке, что он в себе несет, какая у него цель, какие замыслы. И говорится, что кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Мы приняли Духа Святого с одной целью, Он был дан нам, чтобы проникнуть в божественную ночь, чтобы привести нас к Богу, проникнуть туда, узнать, что Он на нас имеет, и последовать за Ним. Если мы не будем знать, что Бог для нас имеет, мы не поймем ни Духа Святого, мы за Ним не последуем. Однако, чтобы иметь свидетельство Иисусова, посредством которого можно проникать в божественную ночь и познавать дарованное нам от Бога, необходимо победить зверя. Я понимаю, что зверь, антихрист, люди думают, что это где-то далеко, и не нам его побеждать, это тем людям, которые непосредственно будут, когда он будет царствовать. Не забывайте, апостол Иоанн писал: «Дети мои, уже антихристы всегда были, сейчас много появилось антихристов. Мы постоянно встречаемся с этим зверем, каждая община в целом и каждый человек в отдельности, не говоря о том, что будет действительно определенная личность на территории Западной Европы, то есть бывшей Римской империи, которая сегодня настолько волнуется, объединена и готова уже практически принять Антихриста. Но для этого надо, чтобы Европа успокоилась. Сейчас она волнуется, ее пугает Америка, ее пугает Россия. Она боится Китая, она боится всевозможных больших государств. Это объединенная Европа. Кто-то ей манипулирует, кем-то манипулирует она. Но придет время, когда Европа займет такое положение, что как бы никто и не будет угрожать, и внутри будет настолько такой мир, и все это сделает одна личность, которой поклонницы скажут, такого человека еще не было, вот тогда они скажут, мир и безопасность. То есть сегодня никто себя не чувствует в безопасности. Революции, войны вспыхивают то там, то сям. А тогда все это вдруг внезапно прекратится, и особенно на территории бывшей Римской империи, то есть Западной Европы. Я прочитаю это место Откровения 24. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не прыли ни на черта, ни на чело свое, и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Именно свидетельство Иисусова в человеках дает возможность Иисусу открыть славу и тайну своей невесты и тайну зверя и воцариться со своей невестой в дальнейшем тысячелетнем царстве. Теперь посмотрите на этого зверя. То есть у него есть начертание, которое он наносит людям на чело и на руку, и у него есть образ, которому люди поклоняются. И если его не победят святые, то произойдет катастрофа с ними. Они не только не будут восхищены, они последуют вместе со зверем в озеро огненное, горящим огнем и серою. Начертание зверя. Мы с вами говорили, что начертание зверя внешне ничем не отличается от печати Божией. Это не какой-то чип электронный, внедренный под кожу, в лоб или там в правую руку. Это абсолютно не то, о чем сегодня думают люди. Потому что чип, который внедряется, уже есть десятки миллионов людей, ходящие с этих чипами. Но это привилегированный класс. Их собаки, их машины, их дети, и они сами. Для того, чтобы со спутника можно легко определить, где они. Вот. Но подойдет время, когда вся так называемая денежная валюта, масса, будет убрана и будет электронный счет у всех. И сегодня у людей есть электронный счет. Ведь не считаете вы, что ваш электронный счет, что это вы начертание Антихриста приняли, а вы имеете электронный счет? А какая разница, где этот электронный счет находится? У вас в карточке виза-карт, который вы носите где-то в кошельке, в кармане, или же этот же чип, который тут же будет внедрен под кожу, для того, чтобы уже никто не мог украсить у вас этой карточки, и вы ее не можете потерять. Вы приходите в магазин, и вместо карточки вам по руке провели, и у вас со счета сняли и так далее. Я видел в аэропорту, как такие люди проходят. У них специальный коридор, они не подходят с паспортами, то есть таможенный осмотр, и там нет таможенника никакого. Они просто проходят, и машина определяет. Этот человек с чипом, она сразу говорит, кто этот человек. То, конечно, люди заблуждаются, что это будет. Печать зверя внешне ничем не будет отличаться от печати Божией. Но внутренне она будет изменена. Только внутренне. Смотрите, имеющие вид благочестия, силой живо отрекшиеся. Как Бог ставит свою печать? Мы не можем говорить о печати зверя, если не будем понимать, что такое печать Божия. Мы видим, у пророка говорится, пройди посреди Иерусалима и сделай знак на челах скорбящих о всех мерзостях, совершающихся в Иерусалиме. А в Откровении говорится, не делай вреда ни тому, ни тому, ни тому, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. А потом говорит в Откровении, когда мы положим вот это начертание на тех, кто скорбит, а потом говорит, идите и поражайте всех, и не щадите ни старца, ни юношу, ни девицу, ни младенца, убивайте всех. Но не троньте ни одного человека, на котором знак. Печать Божия, конечно же, печать Божия, она невидима на челах. Но это образ, который мы носим в сердце, это образ нашего мышления. Каковы мысли человека, таков и он. Вот это и есть печать. Каковы ваши мысли? Где ваши мысли? Что самое главное занимает нас сегодня? Встреча со Христом, томление, жажда, изучение Священного Писания истин или же постоянно искать в Писании, как сделать успешно евангелизацию и прославиться, как материально процветать, как взять принципы веры и научиться этому наступать на демонов и радуются, как они наступают на демонов, они рассказывают. Практически они даже не знают, что демоны могут играть злую шутку, делать вид, бросать человека, а потом якобы выходить из него, а потом через этого человека начинать проявлять всевозможные чудеса и знамения. Это будет дух обольщения. Поэтому здесь говорится то, что у нас здесь. А что является главным, чем сегодня люди заняты? Это материальный достаток. Это деньги. Или же эквивалент этих денег. Материальный достаток. И вот люди, которые будут независимы от этого, это значит, они не поклонятся образу зверя. Ведь очень многие сегодня проповедуют, как разбогатеть. Это говорит о том, что они уже поклонились образу зверя и других привлекают к этому поклонению. Но есть люди, которые не примут этого начертания ни на чело свое, ни на руку свою. Они не будут об этом думать. Их деятельность правовая, их вера не будет. Их вероучение будет совершенно иным. И те проповедуют Христа, и те. Но те проповедуют лжехриста, потому что Христос и его наследие не связаны с материальными благами. Писание говорит, Петр пишет, что мы приступили к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас, готовому открыться в последнее время, силою Божию через веру. Это было 2000 лет назад. Он говорил, оно уже готово было тогда открываться. Вот сегодня Бог открывает это наследие, но оно нетленное, невидимое. Это учение о Царстве Небесном, которое на протяжении 2000 тысячелетий было отделено от спасения, что спасение – это одно, а Царство Небесное – это другое. Нет, это одно и то же. Не существует спасения или учения о спасении вне учения о Царстве Небесном. Учение о Царстве Небесном – это и есть учение о спасении. Христос везде ходил и учил о Царстве Небесном, а не просто о спасении. Да и слово «Евангелие» – это, то есть, царство. Это не просто распространение благой вести, это царственная весть, учение о Царстве Небесном. Потому что впервые слово «Евангелие», как вы помните, мы как-то об этом рассуждали, произошло в Риме. Им был назван Август, император. Он был назван Евангелием, его указы назывались Евангелием. То есть это император, который царствует. Впервые он себе взял титул Евангелия. И потом все его указания назывались Евангелиями, и рожденный сын им назывался Евангелием. И вдруг Христос сказал о себе, что он является этим Евангелием. Он является подлинным царем, а не император. Вот о чем здесь говорится, что Евангелие – это не просто весть о спасении, это весть о Царстве Небесном, учение о Царстве. Поэтому очень важно понимать, что если люди смогут победить, а эта победа происходит в первую очередь в правильной отдаче Богу десятины приношений, здесь мы подрубаем под корень, корень всех зол. Вот почему это будет печать зверя. Они попытаются материализировать. Я знаю, множество конференций проходит под возглавием таких величин, евангелистов, которые находят массу мест, говорящих о том, что материальное благо и деньги можно иметь только благодаря тому, чтобы брать их путем веры. В то время, когда Писание говорит, что это вообще не наша прерогатива, это прерогатива Бога. Наша прерогатива – искать Царство Небесного. А Божья прерогатива – и это все приложится вам. Да, но почему тогда я бедный, а он богатый? Да потому что я, говорит, томил тебя голодом и жаждаю, чтобы ты узнал, где твое сердце. Павел сказал, могу жить так, могу жить и эдак. Потому что одним я даю богатство, испытываю их богатством, других испытываю бедностью, потом будет богатство, потом будет опять бедность. И когда я увижу, что вы можете в бедности быть верными в малом и благодарить меня, быть довольными, а не роптать, и когда я увижу, что вы в богатстве не будете захвачены богатством, а не будете от него зависеть, попадать в зависимость, а будете продолжать служить мне еще более с большим рвением, вот тогда только я открою вам мое свидетельство, что вы угодили Богу. Тогда я дам вам звезду утреннюю. Тогда я дам вам то, что вы угодили мне. И тогда я скажу прямо в твое сердце, что ты избранник Бога. ты Божья избранница. Поэтому, будучи Божьим избранником, написано, если только сохраним до конца дерзновение и упование, если только сохраним до конца. Мы сейчас будем молиться, и все желающие бросить вызов своей плоти, вызов всем искушениям, всем демонам ада, всякой лжи, которая искажает истину, вы можете прийти сюда, мы будем молиться о вас. Коль вы стали свидетелями этой истины, то вы можете немедленно принять ее в свое сердце. И если каким-то образом вы почувствовали, что у вас что-то не так, немедленно можно это положение исправить. Это не вопрос долгого времени, это вопрос решения покаяться. Сказать: «Господи, я оставляю мое прежнее неверное мышление о Тебе. Я принимаю Твою истину. Я принимаю Твою ночь, Твою ночь». Войди, благословенный Господом, в мое сердце. Аминь. Склоним наши головы, колени. Будем молиться, и желающие получить милость от Бога. Мы ждем вас у алтаря. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он за вас, Он не против вас. Он может и готов прямо сейчас избавить вас от гнета, страха, от стыда, избавить вас от всякой зависимости греха, исцелить вас, войти в ваше сердце, в ваш дух и дать вам знамение. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам – знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе, с моей зависимостью, с моими страхами, с моим позором, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану. Защити меня собою. Я принимаю Твою истину, Твое Слово во Святом Духе, в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на Тебя и на потомство Твое и исполнятся на Тебе, и весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.